Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Взгляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагале, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 13 января. Начинаем со смертельного ДТП на Венспилском шоссе. Пытаемся разобраться, кто виноват. Двое детей пострадали в пятницу 10 января. Пострадало больше, но двое детей погибли.
Идем дальше, обсудим, что высокие зарплаты и непродуманные решения – это одни из причин долгов Даугавпилской больницы. Об этом сообщила программа «Де-факто». Подробности также в нашей программе.
За сутки собрано более 10 тысяч подписей против платы за обслуживание рецептов, и мы вам представим комментарии как автора этой инициативы, так и министра здравоохранения.
Аналитики прогнозируют в 2025 году более высокую, чем в прошлом году, инфляцию в нашей стране. Подробности в материале нашей коллеги Юлии Петрик.
Довольно громкий скандал произошел в конце прошлого года, когда премьер-министр Словакии Фицо прибыл в Москву и встречался там с Путиным. И вот теперь в Москву приехала еще одна словацкая делегация, на сей раз парламента. Комментарии и сюжет наших коллег из службы новостей.
Сегодня исполняется 34 года с тех пор, как народ Латвии ненасильственным путем защищал независимость страны на баррикадах. И сегодня также обсуждаем эту тему и, кстати, говорим о том, какие картины сейчас доступны для общества, фильмы, при помощи которых молодое поколение может посмотреть на те события. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем обсуждать смертельное ДТП, которое произошло в пятницу на Велспилском шоссе, когда пострадали дети из хора Венспилской музыкальной средней школы. Сразу же стало известно, что на месте ДТП погибла дирижер коллектива, и на выходных, к сожалению, девочка-подросток от полученных травм скончалась в больнице. Ну и по последней информации, один из детей, пострадавших в ДТП в Курземе, остается в интенсивной терапии. Сейчас очень много говорят о причинах этой аварии. Обсудим этот вопрос с экспертом по безопасности дорожного движения Оскарсом Ирбейтисом. Лабакар, Оскарс.
Лабакар.
Оскарс, ну, первое, о чем хотелось бы спросить, непосредственно о самом Венспилском шоссе. Когда в прошлом году была череда ДТП на Лепойском шоссе, очень много говорилось как раз о безопасности непосредственно самого участка дороги. Можем ли, справедливо ли вообще в этой ситуации говорить о безопасности того участка Венспилского шоссе как таковом, или, собственно, проблема была не в этом?
Ja mēs runājam par Ventspils šosejas infrastruktūru kā tādu, tad, jāsaka, nesen ir tātad atjaunots asfalts segums un Ventspils šoseja ir savest kārtībā un atbilstoši drošības standartiem. Tur ir gan horizontālais marķējums, gan labs asfalts segums, bet ja runājam par konkrēto gadījumu, tad mums gadījās tā, ka šajā nepārāk garajā posmā, kur drīkstētu veikt šo atzīšanas manevru, gadījās, kad arī laika apstākļi ir tādi, nu kādi viņi tajā brīdī bija. Gal galā Latvijā mēs dzīvojam tādā laika joslā, kur šodien ir sniegs, rītdien viņš kusīs, parīt nokusīs pavisam, bet pēc trīs dienām uzsniks no jauna. Un līdz ar to mums ir jārēķinās ar ļoti, ļoti mainīgiem laika apstākļiem. Un arī, ja runājam par konkrēto negadījuma laiku, tad tikko bija beigusies ļoti, ļoti intensīva sniegšana. Un ceļa dienesti jau uz šī ceļa strādāja, bet vienkārši tas bija, nu, dažu desmit minūšu jautājums, lai šis posms arī būtu notīrīts. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi pat uz šiem labajiem it kā ceļa apstākļiem, nu, cik nu Latvijā mēs labi šīs varam atļauties. Mums nav tāda finansiāla līdzekļa, mēs uzbūvētu visur ārgaitas maģistrāles, tad jārēķinās, ka var būt arī laika apstākļi, kad satiksme ir ļoti apgrūtināta un var būt laika apstākļi, ka gan arī satiksme vispār nav iespējama. Tātad var būt ļoti, ļoti intensīva atkal, kad, nu, īsti pat pabraukt nevarēs. Ar to visu vadītājiem ir jārēķinās, un ja ir šie bīstamie laika apstākļi, ja ir tas sniegsas ceļ, tad, protams, ir jāturās no bīstamu manevru veikšanas, piemēram, no apdzīšanas manevriem, un ja var būt kādi 10-20 km ir jābrauc крietni lēnāk par atļautu kustības ātrumu.
Оскарс, но снег и такие плохие погодные условия не являются чем-то экзотическим в нашем регионе, но при этом создается впечатление каждой зимой, что у нас водители как будто очень сильно отвыкают от такой погоды. У вас нет такого впечатления?
Tiešām brīžiem rodas tāds iespējas, kad mūsu vadītāji būtu atbraukuši no kādām tālām dienvidu valstīm un vispār sniegu nebūtu redzējuši. Jo gal galā ir, kā jau teici, ļoti, ļoti mainīgi apstākļi. No to ir vienkārši jārēķinās. Ir jārēķinās ar to, ka ziemā slīdēs, jārēķinās ar to, ka vasarā būs karsts un varbūt kaut kur būs izkluss asfalts. Ir jārēķinās un jābrauc atbilstoši tātad savai meistarībai, atbilstoši ceļa apstākļiem, atbilstoši tam, ko mēs vedam un kādā tehniskā stāvoklī ir mūsu automobīls. Nu, nevar vainot tikai un vienīgi, ka ceļa uzturēšanas dienas nebūs kaut ko paspējuši izdarīt. Nu, vienkārši, ja tiešām viņi nav paspējuši to izdarīt, nu, tad braucam atbilstoši esošajiem apstākļiem.
Такое количество пострадавших в этом ДТП. У нас одна девочка погибла, еще погибла педагог, который с ними ехал, несколько находится в больнице. Может ли это быть связано с тем, что дети были не пристегнуты? И вообще, какие могли быть другие обстоятельства, кроме вот упомянутых вами погодных условий, которые повлияли на тяжесть этой трагедии и на степень тяжести этого ДТП?
Tātad, jebkurā gadījumā, tātad viss šī izskanējusi informācija, kas nāk arī no mediķiem, viņiem gal galā vislabāk ir redzams, kādas ir šīs traumas, un viņi vislabāk var redzēt, vai cilvēki ir bijuši piesprādzējušies vai nav, un tā kā mediķi ir paziņojuši, ka automobilī esošie nav lietojuši drošības jostas. Tas ir pilnīgs nonsens no satiksmes drošības viedokļa, it īpaši, ja pārvadāti tiek bērni, un it īpaši, ja automobils ir pietiekoši moderns un ir aprīkots ar šiem drošības jostām. Tātad nav pieļaujama situācija, ka cilvēki nav piesprādzējušies, it īpaši bērni, ja nav piesprādzējušies. Jo tas, ko jau ir paziņojuši publiskā vidē mediķi, tas viennozīmīgi liecina par to, ka ja būtu bērni bijuši piesprādzējušies, tad viņu traumatismu līmenis būtu bijis, nu, daudz reizes zemāks. Tātad, vai būtu izdevies izglābt šo skolotāju, tas, protams, ir zem jautājumu, bet tātad deformācijas ir būtiski skāruši, tas, kas bildēs ir redzams arī internetā, būtiski skāruši vadītāju pusi. Tātad, jā, tajā vietā, kur sēdēja vadītājs, kur sēdēja šī skolotāja, tur ir vislielākās deformācijas, bet pārējā dzīvības telpa šim automobilim īsti nav skārta. Līdz ar to visi, kas bija automobīlī, ja viņi būtu piesprādzējušies, tad traumatismu līmenis būtu bijis būtiski zemāks. Tāpēc nekad nevajag aizmirst par šiem drošības sistēmām un vienmēr, ja mēs braucam jebkuru transporta līdzekli un viņam ir uzstādīts šis drošības jostas, viņas noteikti ir jālieto.
Министерство сообщения по-прежнему настаивает на снижении порога применения наказания за превышение скорости. В частности, речь идет о 10 км в час, и полиция даже недавно заявила, что считает допустимым снижение порога применения наказания до 5 км в час. Вы поддерживаете такую инициативу?
Mans uzskats ir tāds, ka pirmkārt, lai mēs runātu par jebkuras iniciatīvas efektīvu ieviešanu, mums ir jāatjauno normāla policijas kontrole uz visiem Latvijas ceļiem. Tas, kas notiek šobrīd ar šo milzīgo policijas resursu iztrūkumu, tā nav normāla situācija. Jo mēs varam runāt par vienalga kādu sodu palielināšanu, par vienalga kādu mēru pieņemšanu. Tikmēr, kamēr nebūs, kas šo sodu efektīvi piemēro un kas vienkārši efektīvi neveic kontroli uz ceļiem, tikmēr tas nedos gaidīto rezultātu. Tātad ir jāatjauno šie normālie policijas resursi uz ceļa, Jo galu galā tik labi disciplīna var nodrošināt tikai un vienīgi reāli satiksmē preventīvas darbības veicošu policijas ekipāžu. Nu nekas nedisciplinē vadītāji tik labi, kā aiz muguras braucošu policijas mašīnu.
Paldies jums milzīgs, Oskars, par šo sarunu. Paldies un jauku vakaru jums.
Visu labu.
Jā, visu labu.
Visu labu. Oskars Ирбитис, эксперт по безопасности дорожного движения, сказал, что конкретный участок Венспилского шоссе, то есть все Венспилское шоссе в целом, это шоссе с обновленным покрытием. Там есть маркировка, то есть оно соответствует всем стандартам качества. Другое дело, что были плохие погодные условия. Как сейчас мы наблюдаем, снег то выпадает, то тает, то снова выпадает, и поэтому водители должны считаться с этими погодными условиями и либо выбирать соответствующую манеру езды, либо если движение вообще невозможно, ну, то есть нужно с этим считаться. Но Оскар согласен с тем, что иногда создается впечатление, что наши водители как будто люди, приехавшие с юга и никогда не видевшие снега. Но также он подчеркнул, что нельзя винить только дорожные службы, даже если где-то дорожные службы не успевают вовремя справиться вот с последствиями погодных условий, то значит нужно водителям выбирать, опять же, соответствующую манеру езды. То, что дети в конкретном автомобиле не были пристегнуты, по словам Оскарса, это вообще нонсенс, это недопустимая ситуация. Во-первых, это был достаточно новый автомобиль, то есть он был оборудован всеми необходимыми ремнями безопасности, погодные условия, дети, то есть там абсолютно точно все должны были быть пристегнуты. Если бы все были пристегнуты, удалось ли бы спасти жизнь, то есть избежать смерти педагога, это вопрос, потому что там была очень большая деформация автомобиля в результате столкновения, но травмы однозначно были бы другими у детей, которые сидели далее в автомобиле. Что касается снижения вот этого порога превышения скорости, то Оскар считает, что об этом можно дискутировать в случае, если у нас восстановлен полицейский контроль на дорогах, то есть превентивные меры. Сейчас в условиях, когда катастрофически не хватает полицейских ресурсов, то это может быть неэффективно. Ну, в общем, так вот он прокомментировал все то, что произошло. Напомню, что авария смертельная произошла в пятницу. Там в автомобиле ехали дети из хора Венспилской музыкальной средней школы. На месте погибла дирижер Аннитра Недра. И вот одна девочка на выходных скончалась в больнице. По-прежнему три ребенка продолжают лечиться. Один из детей в интенсивной терапии остается.
Ужасная трагедия. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим немного о ситуации в Даугавпилской больнице, точнее о тех финансовых проблемах, которые в этой больнице были. И вот теперь, как выясняется, согласно сюжету программы «Де-факто» латвийского телевидения, в этих проблемах с определенной долей вероятности мог быть виноват бывший руководитель этой больницы.
Да, как сообщила «Де-факто», финансовый кризис частично был вызван неспособностью предыдущего руководства больницы отреагировать на прекращение щедрого финансирования, связанного с COVID-19, и внешний аудит, который был подготовлен в октябре прошлого года и оказался в распоряжении программы «Де-факто», он подтверждает неэффективное управление больницей в период с 22 по 23 год.
Член правления Даугавпилской региональной больницы Эдгарс Лапсвирс сегодня ответил на наши вопросы по поводу того, что на самом деле было не так сделано в 22-23 году и кто за это несет ответственности, если не только глава больницы, то кто еще?
И администрация в 22-м году делала многое для того, чтобы снизить эти убытки, да, особенно в той части, что касается экономии, электричества, отопления и так далее. Но нужно понимать, что 90% расходов больницы – это зарплаты, около 70%, да, еще 20% – это медицинские технологии, включая медикаменты. То есть вот в этих вот, если нужно добиться экономии в несколько миллионов, это можно сделать только в этих двух позициях. И вот в части оптимизации именно персонала, расходов на персонал, ну, не было сделано достаточно. В ковид-пандемию для дополнительной работы, более интенсивной работы были приняты дополнительные работники, назначены доплаты за интенсивность и так далее. И когда это финансирование ушло, нужно было резко снижать вот расходы в этих статьях. И это сделано в полном, в достаточном объеме не было.
Цифры, которые, кстати, по этому поводу, раз уж о зарплатах речь зашла, вот де-факто содержатся в сюжете, они вызывают вопросы, так скажем. Вот, например, написано, что и сказано было, что у некоторых кардиологов зарплата доходила до 12-20 тысяч, при этом минимальная и максимальная зарплата отличались в 5 раз. Был также приведен в пример некий врач-травматолог, у которого загрузка была 1200 часов в месяц. Эти все данные, как их следует трактовать?
Тут, начиная с последнего, по поводу нагрузки и часов, одна часть проблемы — это то, что действительно больница не может обеспечить достаточное количество врачей, чтобы без сверхурочных, ну, обеспечить всю, весь тот объем услуг, который необходим. Да, и, соответственно, врачам, очень многим, большинству врачей сверхурочные — это системная проблема. Но это никогда не доходит до 1200 часов, вот эти цифры. Это вопрос не столько сверхурочных, сколько учета. Да? Например, если врач дежурит дома, он как бы на вызове, он не работает, но он готов принять вызов и выехать на операцию, то эти часы, они учитывались как рабочие часы. Этого делать не нужно, то есть это то, что мы сейчас управляем. Это вопрос учета, да, правильного. Второй — зарплаты. 20 тысяч евро — нет таких зарплат, конечно. Это может в какой-то отдельный месяц, в месяц с отпускными, там, как, вот такая сумма может набраться, да, если средний за какой-то период брать, конечно, таких зарплат не будет. Но, да, мы вынуждены платить высокие зарплаты для того, чтобы привлечь молодых специалистов в Даугавпилс. Это непросто, это проблема. И, ну, здесь очень сложный выбор, конечно. Это как смотивировать, и без хорошей зарплаты там обойтись невозможно, молодого врача, чтобы он приехал в Даугавпилс или она работать на многие годы, скорее всего, с семьей, да, и одновременно сбалансировать это с финансовым состоянием больницы.
Как разделить ответственность за то, что произошло? Вот был руководитель этой больницы, он был один. С другой стороны, все, что происходило, происходило не в безвоздушном пространстве. Есть администрация Даугавпилса, есть власти латвийские. Кто в какой степени здесь несет ответственность за то, что происходило в больнице, когда все происходило не так, как надо?
Предприятие такого размера, 1700 работников, почти 60 миллионов оборот, не может управляться одним членом правления. Правление должно состоять из двух, я думаю, что даже лучше из трех человек. За это, за то, что оно так происходило, естественно, несет ответственность в большой степени и совет, и акционеры. Но, опять-таки, говорить о том, что, например, совет не обращал на это внимания, нельзя. Совет писал, привлекал внимание. Мне кажется, просто найти одного виновного в этом не получится. Не нужно, наверное, искать легких ответов на сложные вопросы. Частично отвечают, по моему мнению, все, кто был тогда при должности при Даугавпилсской региональной больнице.
Эдгар Слапсверс, член правления Даугавпилсской региональной больницы, считает, что ответственность за финансовые нарушения, которые были допущены в 2022-2023 году, несет не только человек, который возглавлял больницу в то время, но и те люди, которые входили в совет и в целом как-то следили за тем, как эта больница работает.
Что еще прозвучало в сюжете программы «Де-факто», это то, что, например, заработная плата отдельных врачей колебалась в пределах от 12 до 20 тысяч евро. Таким образом, больница пыталась привлечь недостающих сотрудников. Но неясно, как говорится в программе, как формировались зарплаты, так как, например, у кардиологов минимальная и максимальная зарплата отличались в 5 раз. Кроме того, аудит выявил несоответствие в учете нагрузки, например, по данным учета, один травматолог отработал до 1200 часов в месяц, что эквивалентно 7 полноценным ставкам и физически не является возможным. И вот чтобы это прокомментировать, мы обратились сегодня к бывшему члену правления Даугавпилсской региональной больницы Григорию Семенову, который как прокомментировал, во-первых, эти зарплаты, а во-вторых, он не согласился со сказанным в программе «Де-факто», что трудности финансовые возникли как реакция на прекращение щедрого финансирования, связанного с COVID-19.
Ну, во-первых, начнем с того, что если мы говорим про кардиологов, вами упомянутых, то эта ситуация уже довольно-таки долгосрочная. Да, это не просто кардиологи, это специализированные кардиологи. Речь идет о инвазивной кардиологии. Очень ярко, так скажем, ресурс о тяжелых услугах. Это инвазивная кардиология, это дневной стационар, это коронарография, это коронарные пластики, стентирование, так скажем, шунтирование. Это все, что связано с тромбэктомиями, поэтому они всегда получали знатно больше, чем простые кардиологи еще со времен 2013 годов и так далее. Если речь идет о часах про травматолога, которые вы ранее упомянули, ну, давайте в открытую, я не сижу, не слежу за каждым врачом, и понятно, что 1200 часов в месяц не может быть, но тогда конкретный вопрос могли бы мне задать и, опять же, люди ответственные за учет часов. Ну, я не слежу за каждым врачом, санитаром. Понятно, это нарушение. Возможно, это какая-то техническая ошибка. Может быть, наложились несколько месяцев. Возможно, был какой-то перерасчет. Мне тяжело сказать. Я лично сам не начисляю людям, не начислял людям зарплату и не составлял их графики. Mm-hmm. Если мы говорим про инвазивных кардиологов, да, у них всегда была большая разница. Это по стране в целом.
Скажите, а если вот нарушение действительно вдруг вскроется, то существует ли вероятность, что это нарушение, допущенное кем-то из ваших подчиненных, и вы о нем не знали? Потому что вроде вы там были один и главный, но все равно возможно ли такое, что кто-то другой это сделал без вашего ведома, или вы как бы за все там отвечали в это время?
Ну, в любом случае, вы должны понимать, что несмотря на то, что структура большая, всегда ответственен руководитель за любые недочеты, за любые проблемы, за любые ошибки, всегда несет ответственность чиновник. Единственный чиновник, который несет ответственность в больнице, нес в тот момент, это был я. Поэтому даже в случае, если где-то кто-то не уследил за учетом, промолчал при неправильном начислении зарплат или налогов и так далее, понятно, что конечная ответственность всегда была и будет на мне. Поэтому понятно, что если даже такое вскроется, то я не буду и ни в коем случае не буду отрицать своей ответственности, потому что, видимо, я не обеспечил необходимый соответствующий контроль.
Ну и вы, кстати, в этом интервью вот в программе «Де-факто» также сказали, признали, что было очень сложно работать одному, но, тем не менее, вы не захотели сотрудничать с предложенными вам кандидатурами. А почему?
Ну, во-первых, не то чтобы я не согласился сотрудничать с кандидатурами, просто они конкретные кандидатуры до 2023 года толком-то и не были известны, просто звучали определенные персоны, которые чисто гипотетически, так скажем, политически были мотивированы. Вот. Но, зная, в принципе, этих людей, я просто понимал, что, ну, к сожалению, полноценные какой-то адекватные сотрудничество вряд ли у нас получилось бы. Плюс, наверное, тут больше вопрос не в персонале, сколько в определенный момент в недоверии, что ли, политической общей ситуации. Поэтому мне, пускай кому-то и покажется, что я там был очень какой-то некомпетентный, необдуманный обхозяйственник, но, к сожалению, у нас все-таки был момент того, что у нас не было внутреннеполитического какого-то влияния, за что, в принципе, я благодарен действующему мэру. Но, к сожалению, это у нас были качели, особенно в момент его отсутствия, поэтому, ну, были моменты, когда я не то чтобы противостоял, я просто говорил, что я не хотел бы сотрудничать, не то что сотрудничать, расширять, так скажем, правление, и готов просто отойти в сторону, что как и сделал в октябре, поэтому говорить, что я там кого-то шантажировал, либо противостоял, я же просто исполнитель, я Алгуас Дарбинекс, если кого-то где-то что-то не устраивало, или мое поведение, или то, что я как бы как противоречил их видению, я же меня могли снять, как это сделала в Ракусе, в Страдане совет, не спрашивая, просто взяли и сняли чье направление, поэтому списывать на то, что да, кому-то мешало отширять состав правления, тоже очень странно.
Григорий Семенов, бывший член правления Даугавпилсской региональной больницы, со своей стороны прокомментировал, и тут у него такая, можно сказать, ну как бы двойственная позиция. Вроде бы он и говорит, что он был главный, и ничего не могло пройти без его влияния, но с другой стороны он тоже говорит, как и господин Лапсверс до него, что он был не один, был совет, который тоже работал и все видел. Ну вот вопрос зарплат, который был упомянут Семеновым, прокомментировав, когда его прокомментировал Лапсверс, он обратил внимание, что зарплаты высокие действительно платятся, но не настолько высокие, потому что если не платить врачам много, просто невозможно будет привлечь специалистов молодых в Даугавпилс.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
За сутки на портале Monobalts.lv было собрано более 10 тысяч подписей в пользу отмены дополнительной платы в размере 75 центов за рецептурные лекарства. Автор инициативы Раймонс Грейнинш, он отмечает, что нынешняя ситуация, когда взимается дополнительная оплата за услуги фармацевта, которая зачастую сводится к простым компьютерным операциям, по его словам, неприемлема. Ну и стоит отметить, что очень многие поддержали сбор подписей, но это и видно, потому что действительно, подписи были собраны очень быстро. И, кстати, вот можно по Monobalts судить, какие действительно проблемы наших жителей волнуют, когда очень быстро собираются подписи. Вот сейчас я смотрю, что уже более 17 тысяч под этой инициативой на Monobalts. Очевидно, Сейм ее будет рассматривать. Но очень многие поддержали сбор подписей, в том числе, например, Латвийское общество защиты интересов безработных и соискателей работы. Его член правления Раймонд Слейнекс Путти сегодня прокомментировал нам, почему, на его взгляд, важно эту плату отменить.
Nu, atsaukt būtu nepieciešams tāpēc, ka, manuprāt, tas sadārdzina arī nedaudz zāles un arī, kā nesen lasīju vienu interviju, ka Latvijas aptieku vadītājs ir uzsvēris, ka tieši tās lētās zāles viņa aptieku tīklā, kas tā kā tam cena palielinās un tad šeit 75 centi par katru recepti vēl palielina. Šo te cenu vēl vairāk, un ja tam cilvēkam, piemēram, ir kādas 5 vai 10 receptes, tad tas ir tā kā, nu, sit pa kabatu, un 75 centi tā ir pietiekami, it kā no vienas puses maza summa, bet no otras pietiekami liela, un tā ir aptuveni līdzvērtīga summa, lai varētu nopirkt, piemēram, maizes kukulīti, un tādiem trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem, nu, tas ir tā kā diezgan liels sloks papildus.
Раймонд Слейнекс Путти, член правления Латвийского общества защиты интересов безработных и соискателей, работы считают, что это непродуманное решение, сильнее всего бьет по социально уязвимым группам. 75 центов кажется немного, но если у человека много этих рецептов, то, он говорит, можно купить вообще-то и хлеб. Но сегодня наши коллеги с Латвийского радио 1 обратились с вопросом к министру здравоохранения Хасаму Абумери для того, чтобы он прокомментировал вот такую скорость сбора подписей под этой инициативой. И министр, кстати, сказал, что он рад за активное общество.
Я думаю, что это очень хороший сигнал от общества, ka šīs reformas atbalsta, un tas nozīmē, ka iedzīvotāji redz, ka ir dāla un ļoti liela dāla no medikamenti ir samazinājuši, ka tā reforma sāk iet, bet to 75 traucē, vai arī, ka diemžēl tā maza komponente medikamenti, kas atrodas līdz 5 eiro, tā 75 cent nāk klāt un viņi palikt dārgāku. Jā. Un, protams, arī daudz iedzīvotāji vēl nesaprot, ko nozīmē to 75. Daži nosaukt viņu par nodokli, daži nosaukt viņu tā, ko tas nozīmē. Jā. Tāpēc ir nepieciešams par to vairāk skaidrot. Un tas arī, es saku, tas arī dod mums vēl vairāk domāt, kā mēs varam šī reforma vēl labotu. Jo viņam arī noteikti, mēs gaidām tagad dati, mums ir 3 mēnesi jāgaida dati, gan aptiekas ienākumi, gan kā darbojas to reformu, gan cenas, kas samazinājas, un noteikti mums ir jāapkop visi dati un jāņem vērā to visu iedzīvotāju iniciatīvu un jāskatās, ko mēs varam vēl labāk mainīt, lai cenas vēl kļūst lētāk.
Ministr Хасам Бумери сказал, что он положительно оценивает, что люди в таком количестве подписались под эту инициативу. Это значит, что для людей это важный вопрос. И министерство в случае необходимости готово пойти на какие-то поправки, изменения. Но он считает, что сначала все это нужно оценить. Через три месяца будут получены данные. Но министр подчеркнул, что не все люди понимают, что означают эти 75 центов. Некоторые это называют налогом. Кто-то спрашивает, что это вообще такое, зачем эта сумма нужна. И, собственно, это, значит, приводит к тому, что министерство, ну, должно будет подумать, как, собственно, что можно изменить в этой реформе. Будет ли отменена эта плата в размере 75 центов, или можно будет ли ее снизить? Министр пока не смог ответить, но, очевидно, оценивать как-то все это придется. И, кстати, стоит отметить, что реакция на реформу такова, в том числе и со стороны фармацевтической отрасли, со стороны жителей, что завтра ее и депутаты еще будут обсуждать.
Ну, такое ощущение, что в очередной очередной раз говорим о проблеме с коммуникацией. Если после такого количества слов, сказанных про реформу, нужно объяснять, что это за 75 центов, то что-то в коммуникации, видимо, не успели объяснить, когда это все планировали.
Да, ну плюс люди видят, что на какие-то препараты действительно выросли цены из-за этих 75 центов. Это может быть, может речь идти о более дешевых препаратах. Ну то есть министр обещал, что в феврале мы увидим снижение. Увидим ли? Ну, дождемся февраля.
Дождемся. Посмотрим. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим про инфляцию. С нами в студии наша коллега Юлия Петрик, и она пообщалась с аналитиками, которые поделились с ней их прогнозами по поводу инфляции на этот год. Привет, Юль.
Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, прогнозируют экономисты банковские, что в этом году инфляция будет выше, чем в прошлом. В прошлом, напомню, по итогам года она составила 1,3%. Казалось бы, вообще ничего, да. То есть, учитывая, что у нас в 2022 году инфляция составляла 22%, процента в январе-феврале месяце, да, то есть, конечно же, снижение существенное, но в этом году инфляция прирастет до 2-3%. Причины возможного роста назвал экономист банка СЭП Данис Гашпойтес.
Есть основные процессы, которые происходят в экономике, то есть будет небольшой на экономический рост, и заработные платы будут расти. Это означает, что и рост цен будет продолжаться. То, что мы не знаем, и есть самый основной риск на то, что инфляция может вырасти быстрее, это связано с разными глобальными рисками. То есть насчет того, что будет происходить насчет цен на энергоносители, то, что будет происходить, например, насчет торговой политики США, то есть будет торговой войны или не будет, это такой очень большой вопрос. И, конечно, что будет происходить, например, с тем же с климатом, да, будет хороший урожай в этом году или нет. Если не будет урожая, тогда, конечно, это тоже будет повлекать, ну, то есть на рост продовольственных продуктов.
Да, ну попытаемся немножко разобрать подробнее,
да,
о ценах на энергоносители чуть позже, сейчас о продовольствии. Пока что на рынке продовольствия, как говорят экономисты, цены стабильны.
Стабильно высокие, я бы добавила.
Ну, это у нас на полках магазинов, а что касается рынка продовольствия мирового, да, то есть там нет никаких скачков и действительно нет повышения. Ну, конечно же, многие факторы могут изменить ситуацию. В прошлом году, напомним, цены существенно выросли на кофе, на шоколад, кстати, подорожало масло, апельсины. Но хотя общий рост цен не был большим, уверяет глава Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, он также считает, что в этом году будет прирост цен, в том числе на продовольствие. Не намного, но будет. И связано это, конечно же, с ситуацией на энергетическом рынке, с ростом зарплат, с ростом налогов. И он, кстати, утверждает, что, согласно анализу, да, есть статистика, что в течение 10 лет цены на продукты питания поступательно росли. Причем именно на продукты питания они выросли больше всего, чем на товары либо на услуги.
Я где-то читала, что на 46% в течение 10 лет.
Там надо смотреть, но там, да, очень большой, там не в два раза, но там очень большой прирост. Эти индексы, они взлетели на порядок. Если интересно, можем как-то эту тему разобрать тоже в ближайшем будущем. Вот что сказал Данусевич.
Мы совместно с Институтом экономики смотрели, что за последние 10 лет цены на продукты примерно росли так же, как инфляция в среднем в стране. Но прошлый год был очень неудачный, потому что в прошлом году, за год, декабрь, декабрю, цены выросли на основные продукты питания на 0,1%. Но это значит, что если в прошлом году не было движения цен существенного, тогда и не только это, но и данные по поставщикам, которые сигнализируют о приросте цен, ожидается, что в этом году будет рост цен. И я думаю, примерно где-то 2,5-4% в этих пределах. Будут, конечно, разные ситуации. Некоторые продукты подорожают, некоторые подешевеют. Но в целом я предполагаю, что наша корзина основных продуктов питания подорожает на эту сумму на 2,5-4%.
Да, ну то есть, опять же, на продукты чуть-чуть побольше подрастут цены, чем в целом будет уровень инфляции. Другой экономист банка Luminor Петери Страутенш рассказал, что если проанализировать рост цен в прошлом году, то больше всего мы ощутили, несмотря на то, что уровень инфляции был низкий, мы ощутили все-таки прирост цен на продукты питания. Почему? Потому что мы каждый день их покупаем, да. И, естественно, какой бы ни была инфляция, мы ее чувствуем больше всего. Вот что он рассказал.
В прошлом году средняя инфляция была очень низкая. 1,3%. Конечно, в медиа есть много волнений, большое возмущение об инфляции. Почему есть такое ощущение, что инфляция довольно высокая? Я уже отметил в своем комментарии, что в прошлом году случилось так, что цены на товары и услуги, за которые мы платим довольно редко, например, раз в месяц за электричество или за тепло, и за всякую технику, автомашины и так далее, цены на эти товары в целом понизились. А цены очень выросли на те товары, за которые мы платим очень часто. Например, мы что-то покупаем с продовольствием несколько раз в неделю. И цены на всякие продукты питания, они выросли больше, чем инфляция в целом. И так получается, что люди получают напоминание о том, что цены растут очень часто. Так что такое чувство, что инфляция довольно высокая, она есть, и там этому есть объяснение. Дело не в том, что официальная статистика нам врет. Ну, это не так. Так что в этом 25-м году уже инфляция будет выше, да, кажется, примерно 2,5%, что примерно два раза выше, чем в прошлом 24-м году, когда был один месяц, кажется, май, когда, по данным Евростата, цены вообще не изменились по сравнению с прошлым годом.
Ну, то есть продолжится цены расти, но, опять же, в пользу того, что цены на продукты питания выросли больше, чем на все остальное, говорит то, что правительство все-таки хочет ограничить, да, цены на основные продукты питания, то есть установить этот потолок. Это говорит о том, что действительно цены растут и серьезно. Если говорить о ценах на энергоносители, здесь важно подчеркнуть, что цены на газ стали сейчас расти, потому как есть тому способствующие факторы. Во-первых, прекращен транзит газа через Украину, российского газа, да, то есть это, опять же, тоже привело к росту цен, а также то, что иссякают потихоньку запасы газа на этот сезон в Европе из-за холодной зимы, и, в общем-то, как бы не рассчитывали, да, на такую погоду, и поэтому запасы газа иссякают быстрее, чем планировали, и поэтому уже фьючерсные контракты заключаются по более высоким ценам, то есть ну, можно это ощутить будет летом, когда газ будет использоваться по закупленной более высокой цене, скажем так. Да, ну и также цены на электроэнергию, мы знаем, сейчас выросли из-за всех обстоятельств, связанных и с аварией, с диверсией, с аварией
Балтийском море, да.
Да, Электролинк-2.
Да, там. Да, ну и, в общем, много факторов, которые сейчас способствуют тому, что цены на энергоресурсы могут расти. Mm-hmm. Приблизительно так.
Да, спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили об инфляции. Теперь идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Совсем недавно мы говорили о том, точнее, наши коллеги, возмущалась, в общем, общественности СМИ всей Европы, что неожиданно словацкий премьер Фицо прибыл в Москву, где общался с Путиным и обсуждали газовые контракты. Очень хотелось Словакии продолжить газовый транзит после 1 января, но ничего не получилось, газовый транзит оборван. Но вот, оказывается, на этом не все. И вот теперь делегация словацкого парламента, в которой более 10 человек, она прибыла в Москву, и она там совершает визит. И эту тему сегодня освещают наши коллеги службы новостей Рустам Шакуров.
В состав словацкой делегации входят два вице-спикера парламента – Андрей Данко и Тибор Гашпар, а также глава парламентского комитета по международным делам Марьян Керри и руководитель комитета по обороне и безопасности Рихард Глык. Как отмечают словацкие СМИ, одна из основных целей визита словацких парламентариев в столицу России, развязавшей войну против Украины, это обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию. Этот вопрос также был главной темой обсуждения в ходе декабрьского визита в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Тогда словацкий премьер говорил, что его приезд к Владимиру Путину стал реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен продлевать истекающий в 2024 году контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Фицо шантажировал Киев прекращением экспорта электроэнергии в случае остановки транзита российского газа. В ответ Зеленский обвинил словацкого премьера в сговоре с Путиным и попытке открыть второй энергетический фронт против Украины, чьи города ежедневно сталкиваются с отключениями электричества из-за российских атак на критическую инфраструктуру. В итоге поставки продолжились. Также Фицо грозил Украине блокировкой членства в Евросоюзе, остановкой гуманитарной помощи и урезанием пособий беженцам. Тем не менее, экспорт российского газа в Евросоюз через Украину прекратился 1 января, после того, как между Россией и Украиной истек 5-летний контракт на транзит. Между тем, российский оппозиционный политик и экономист Владимир Милов отметил, что Словакия и далее продолжит получать российское голубое топливо через газопровод «Турецкий поток», а риторика Фицо в адрес Киева – это специально разыгранная драма, призванная изобразить Украину как враждебную сторону, которая нарушает безопасность поставок энергоносителей в Европу. Милов также высказал мнение о том, чем обусловлен визит делегации словацкого парламента в Москву.
Если учесть долгосрочное положение партии Фицо в Словакии и ее партнеров по коалиции, а также других европейских союзников Словакии, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то они хотят продолжать изображать партнерство с Кремлем как нечто прочное, прагматичное, а политику Евросоюза, который продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, как нечто, что не соответствует прагматическим интересам, которые они представляют. По сути, они хотят изобразить контраст. Плавное прагматичное сотрудничество с Москвой против вливания Брюсселем большего количества денег в помощь Украине.
Вместе с тем, Милов отметил, что Кремль приветствует действия такого характера со стороны европейских государств, которые хотят сохранять связь с Москвой, поскольку с точки зрения пиара это играет на руку режиму Путина. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Кстати, на выходных конкретное возмущение в соцсетях вызвала информация о том, что словацкой делегации, которая направлялась к Путину, было разрешено лететь через воздушное пространство Латвии. И сегодня это возмущение комментировало агентство гражданской авиации. Оно, в частности, пояснило, почему дало этому полету зеленый свет. В частности, агентство проинформировало, что словацкая делегация использовала для полета воздушное пространство Латвии в статусе государственного самолета. Ну, соответственно, им вообще не нужно было просить разрешения. Они просто вот использовали и полетели к Путину.
Ну да, получается, что в ту сторону не имеют права не пустить, только обратно могут и должны не пускать, потому что с территории России авиасообщение закрыто.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня исполняется 34 года с тех пор, как народ Латвии ненасильственным путем защищал независимость страны на баррикадах. В январе по всей Латвии проходят памятные мероприятия. Одно из них сегодня, уже буквально через 10 минут, состоится на Затюсале, где расположен телецентр. Но обширная культурная программа по всей Латвии запланирована на 20 января, День памяти защитников баррикад. До сих пор мы не осознаем в полной мере международное значение баррикад, как и того, что произошло в то время в Москве. Об этом Латвийскому радио рассказал доцент и историк Латвийского университета Янис Керус.
Кто был инициатором нападения на Вильнюсский телецентр 13 января и нападения 20 января на Министерство внутренних дел Латвийской Республики? Нет никаких источников, которые позволили бы нам понять намерения Кремля в отношении стран Балтии в то время. Существуют разные версии роли Горбачева в этих событиях. Что ж, только по этому поводу в литературе существуют три разных толкования. Мы по-настоящему этого международного значения не осознаем.
Но создает ли молодое поколение значение баррикад, и как напомнить им об этом? Подготовлена специальная программа фильмов, которые можно абсолютно всем посмотреть дома на портале Filmus.lv, и об этом мы говорим с представителем Национального киноцентра Кристиной Матисой. Кристин Лавакар. Кристина, ну как вам кажется, какие фильмы сейчас, вот, которые имеются и в свободном доступе, в том числе, помогли бы молодому поколению, которые, может быть, еще не родились 34 года назад, напомнить и детально рассказать о событиях, январских событиях тех лет?
Да, ну самое главное, что может сделать документальное кино, это не сразу разложить все по полочкам и дать историческое значение каждому событию. Но самое главное, что может кино, это передать настроение того времени, эти чувства, эмоции, с которыми люди шли на баррикады. Это нужно помнить, что это было одно из первых таких движений народных, в котором все хотели участвовать. И в нашей коллекции в портал Filmus.lv сейчас в этом году мы первый шаг делаем. Там есть два киножурнала, которые самые аутентичные, где операторы ходили по улицам и просто снимали лица людей и эти костры. И звучит голоса дикторов из радио. В общем, это почувствовать просто, как там было. И в следующем году, и потом мы будем еще пополнять эту коллекцию. И чем дальше от этого времени, тем фильм с дистанцией может что-то там анализировать и оценить. Но сейчас там такая просто посмотреть, как это было.
Скажите, а насколько...
И это самое...
Да. Да. Насколько большой интерес, вот с вашей точки зрения, как у специалиста, вот к этим документальным фильмам среди тех как раз слоев населения, кто, наверное, наибольшей степени и должен это смотреть, то есть среди молодежи, ведь не секрет, что молодежь часто воспринимает поход в кинотеатр в первую очередь как развлечение, а документальные фильмы, они не самые развлекательные.
Мы не можем сейчас анализировать этот... очень, по-моему, неправильный стереотип, что документальное кино является, что это что-то очень скучное и неинтересное, потому что, конечно, это не развлечение, но поэтому, может быть, даже этот формат лучше поможет понять, что это кино, конечно, отличается от того, зачем мы ходим в кинотеатр с попкорном и всем там антуражем. Uh-huh. Это, конечно, совсем другое. Просто если может дать или учитель в школе, учитель истории, или в семье старшее поколение, если могут дать хоть малейший импульс, чтобы молодой человек захотел узнать, как это тогда было, тогда вот эти аутентичные хроники – это самый лучший способ почувствовать это. И тогда дальше может развиваться интерес, узнавать больше, там, читать еще что-нибудь, смотреть. Но вот тут почувствовать, потому что это очень такое захватывающее зрелище, не в смысле эффектности, а в смысле там кинокамера заглядывает в глаза людям, которые все говорят, что оружия у них нет, но они пришли тут стоять против танков. Mm-hmm. И это такое очень сильное впечатление от этого.
Кристина, спасибо вам огромное. Кристина Матиса, представитель Национального киноцентра, была с нами на связи. Палдесен Яукова Кроемс.
Спасибо, всего доброго.
Ну что ж, а мы на этом прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагова,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.